Маяк Ставрополь 104,3 FM. Пятигорск 102,5 FM. Кисловодск 102,1 FM.
20 секунд до эфира. Микрофоны готовы. Кто сегодня вопросы для слушателей готовил?
Кнопка горит.
Телефоны выведены.
Инженеры на месте.
Погода пошла.
Нескучный вечер. Мы начинаем.
А гости где?
Маяк.
Звоню, весна, счастливая такая. Я ее спрашиваю, ты где? А она мне: да иду я уже, иду.
Нескучный вечер, зови весну.
Зовите весну и нас, конечно, каждый вечер в 20.05. Слышите, Таисия Золотарева?
Слышу, Анна Филатова. Мы готовы, просто на всех парах уже бежим. И весна уже к нам тоже пришла, не только по календарю, но и по погоде.
Да, плюс 15 – это такая официальная версия. А сегодня смотрела в Инстаграме, где-то, по-моему, и выше поднимался столбик термометра. Уже все вот селфи делают со столбиком термометра. Просто у нас тут чуть ли не до 20 градусов в некоторых районах на солнышке.
Так и обещали. Доходило. 20 градусов, в понедельник будет 20.
И с одной стороны, все мы устали от инфекций, вирусов, болезней зимнего периода и думаем, вот весна настала, сейчас все выздоровеют быстренько и больше не будет никаких проблем. С другой стороны, нас предупреждают, да, что вот такие вот качели, когда то тепло, то холодно, могут вызвать рост, наоборот, инфекций. По крайней мере, выясним это сейчас у нашего гостя.
Угу. Николай Леонидович Пелик сегодня у нас в гостях, главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения края. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, вы сами как, столкнулись уже с погодными качелями, может быть, с инфекциями?
Конечно, я же свидетель этого.
Ну, главное, чтобы сами не заболели. Нужно лечить всех остальных, кто уже заболел. А в крае сегодня ситуация с ОРВИ и сезонным гриппом в пределах нормы. Есть повышение?
Нужно сказать так. Почти в пределах нормы. Угу. Несмотря на то, что погода вот такая теплая и расслабляет, да, ситуация по гриппу, эпидситуация по гриппу, по ОРВИ остается пока еще тревожной, я бы так сказал. В этом году у нас заболеваемость гриппом и ОРВИ лучше, ниже, чем в прошлом году и чем в позапрошлом году. Вот, но тем не менее, пока еще заболеваемость остается на грани эпидемической, я бы так сказал. Вот эта заболеваемость, показатели заболеваемости, да, отслеживаются и сравниваются еженедельно с эпидпорогами, с так называемыми. Вот, эпидпороги вычисляются на основании многолетних данных о заболеваемости. Что это такое вообще? Эпидпороги показывают, что это грань. Если заболеваемость выше эпидпорога, это значит, что грипп или ОРВИ начинают распространяться очень быстро, бурно. Так вот, сейчас заболеваемость в Ставропольском крае на грани эпидпорогов немного ниже. Ниже на 2% вот за прошедшую неделю, за последнюю.
Можем говорить о цифрах, сколько сейчас заболевших? Ну, то есть тех, кто, да, приходит в поликлинику или в больницу, официально зарегистрированных заболевших ОРВИ или гриппом?
Да, конечно. По Ставропольскому краю за прошлую неделю было зарегистрировано порядка 15 тысяч больных острыми респираторными вирусными инфекциями. Если еще более точно, 15 155 человек официально зарегистрированных. Вот, много это или мало? Ну, я уже говорил, да, это на 2%, примерно на 2% ниже эпидпорога.
А на этой неделе министр здравоохранения сказал, что в крае сейчас закрыто несколько школ и несколько групп в детских садах. То есть школы активно закрываются, дети активно болеют, так можно если сказать, да?
Да, так и происходит. Так и происходит. Дело в том, что заболеваемость, люди болеют как бы неравномерно, да, то есть на одних заболеваемость, на одних территориях болеют чаще, вдруг в одних районах и городах, в других реже. Вот сейчас, например, на 10 территориях Ставропольского края, ну, что значит на 10 территориях, тоже, чтобы было понятно, не только абсолютные цифры, чтобы звучали, да? В крае сколько там у нас? 33 территории, да? Так вот, на 10, то есть на 3 территории края заболеваемость выше, чем в среднем по краю. Это означает, что там люди болеют чаще. Чаще. И вот в нескольких районах, да, закрыты были школы. Не были, а закрыты на прошлой неделе 3 школы. Могу назвать даже районы, чтобы уж совсем конкретно, да? Закрыты были 3 школы в Апанасенковском, в Ипатовском и в Шпаковском районах. Были закрыты детские сады в Предгорном районе. Частично закрыты были 11, несколько классов, 18 классов в 5 школах в других районах, ну и 5 групп в 4 детских садах.
Угу.
Вот такая ситуация.
А как решается вопрос, когда их открывать? Это какое-то определенное количество дней, допустим, неделя, которая дается на то, чтобы большинство ребят выздоровели, пришли в норму и могли выходить на учебу? Либо это все смотрится по обстоятельствам в конкретной школе?
Есть, конечно, и общие правила, да, и, конечно же, учитываются обстоятельства в каждой конкретной ситуации, да, в школе или там в детском саду, или еще в какой-то группе. Вот, общие принципы таковы. Карантин заканчивается после истечения максимального инкубационного периода после изоляции или после выздоровления последнего больного.
Последнего, то есть?
Последнего, да. Угу. То есть, если больные будут появляться вновь и вновь, да, то вот этот карантин будет растягиваться во времени, пока не переболеет последний.
Меня интересует противоположный вопрос. Когда закрываются школы? То есть вы сказали, что где-то закрываются именно школы, а где-то на карантин отправляют просто целый класс. То есть какой-то процент заболеваемости, да, должен быть?
Ну, наверное, здесь не нужно так уж формализовать и ждать, угу, когда вот этот процент будет достигнут, да? Вот. Классы и школы могут закрываться по решению, исходя из каких-то, ну, конкретных обстоятельств.
Угу.
Поэтому нельзя выдавать, там, говорить о каком-то определенном проценте. Если вдруг там немного меньше заболевших, значит, нельзя закрывать. Если больше, значит, обязательно нужно.
Угу.
Нет, решается на конкретном месте.
Мы все привыкли, особенно последние годы, что у нас и в наших школах есть февральские дополнительные карантинные каникулы.
Угу.
Но сейчас, получается, еще дополнительный карантин вводится. Ну, то есть вот в марте,
да,
в начале марта.
Но то носит название именно каникул, да, а это уже непосредственно карантин.
Ну да, то есть кому-то повезло, извините, кому-то повезло больше. Вот, и у кого-то еще дополнительные каникулы образовались от того, что... Ну, от того, что вот наблюдается
заболели,
повышенная,
да,
заболеваемость.
Да, тот, кто здоров и молодец, у него дополнительные каникулы.
Ну,
хорошо,
да,
закалялся в течение года.
Да-да.
А вот существует мнение, что именно подростки – это самая такая уязвимая группа, которая больше, чаще всего болеет ОРВИ и гриппом. Это так, действительно?
Ну, наверное, все-таки не подростки, а все-таки более подвержены риску заболевания. Дети.
Угу.
Дети и старики, если уж говорить совсем обобщенно.
Угу.
Вот. Ну и подростков, вот подростки тоже как бы частично, они близки к группе детей, да?
Ну да.
Дети, это,
наверное... И не дети, и не взрослые уже, да, промежуточные.
Да, да.
А дети,
возраст,
наверное, садиковский, да, возраст?
Да, садиковский и даже младше.
Ага. Но младшие, они же в садик не ходят. Откуда им подхватить вот эту вот самую заразу?
Ну, эта зараза настолько летучая и контагиозна, что в сезон распространяется легко и довольно быстро.
Угу. Иногда вот сейчас в интернете столько появляется статей интересных, с интересными названиями. Недавно мне попалась о силе чиха, что раньше считалось, что если ты чихнул там в платочек или куда-то, то вроде как все осталось там. А сейчас вроде как даже проводят какие-то исследования, которые определяют силу чиха и опасность его для окружающих, если, например, ты едешь в транспорте. Вот до чего дошло.
Вы знаете, до этого дошло уже давным-давно, и сила чихов давно измерена,
да,
и классифицирована.
Да. Вот,
да,
это да.
Вот, давно известно. По этому поводу довольно много исследований было проведено еще.
Насколько
еще
нужно
раньше
отходить от чихающего, чтобы не заразиться?
Ну, знаете, это кто как чихает. Вот, ну, на пару метров точно надо отойти, а то и метров на 5.
Я всегда инстинктивно,
да,
задерживаю дыхание. Если кто-то чихнул, и, ну, допустим, если я иду мимо, то я задерживаю дыхание и иду, убыстряю шаг, чтобы пройти там сколько-то метров побыстрее.
Да,
вот в транспорте сложнее, не выпрыгнешь.
Да-да, там приходится задерживать. Надолго-то не задержишь дыхание, да?
Буквально сегодня, когда готовились к эфиру, спорили в редакции, как распространяется инфекция. Ну, то есть, когда человек заболевает... Он заболевает, когда просто промочил ноги или когда именно подхватил инфекцию? То есть ему вирус какой-то передался от кого-то, от соседнего человека, от родителей, от детей, от коллег, от друзей и так далее. То есть можно ли заболеть самому? Или обязательно нужно подхватить вирус вот с тем же чихом?
Ну, если мы говорим об ОРВИ, да, о респираторных вирусных инфекциях, все-таки об инфекционных заболеваниях, то, конечно, нужно эту инфекцию, как вы говорите, подхватить от кого-то, да? То есть нужно, чтобы заразиться, должен быть источник этой инфекции, да? Просто так из ниоткуда она не возьмется. Если нет вируса, то и заразиться нечем. Вот, поэтому, конечно, да, мы заражаемся от тех, кто эту инфекцию носит или болеет, или бессимптомно носит.
Ну, в любом случае, сначала снижается иммунитет, да, у человека, который подхватывает инфекцию. То есть,
конечно,
если иммунитет хороший, да, иммунитет здоровый, здорового человека, то ты не подхватишь инфекцию.
Ну, в общем, да, нельзя так уж гарантировать, не подхватишь инфекцию. Но чем крепче иммунитет, тем меньше вероятность подхватить инфекцию. Конечно, от состояния иммунитета зависит тоже вероятность заражения.
Угу. Теперь хотелось бы узнать, как защититься все-таки нам от вирусов максимально. Да? Понятно, что 100% гарантии никто не дает, но как-то мы можем предпринять какие-то меры, чтобы себя, ну, хотя бы чуточку обезопасить, барьер какой-то вокруг себя построить.
Да, об этом нужно подумать заранее. Да?
Раньше, чем заболел.
Да, и то, что касается острых респираторных инфекций, а если правильнее говорить, то что касается гриппа, наверное, то нужно думать о прививках. О прививке нужно проводить до эпидсезона по гриппу, да? То есть не тогда, когда уже идет распространение активное инфекции, а заранее, то есть начиная с октября. В октябре, ну, в ноябре. Вот в октябре, в ноябре проводятся массовые прививочные кампании в масштабах глобальных, в том числе и у нас в стране, и у нас в крае. Вот. И вот этой возможностью привиться нужно пользоваться. Вот. Прививки из года в год, знаете, к ним разное же отношение, да? Вот. Кто-то хочет прививаться, кто-то нет. Ну, это естественно, но статистика показывает, что из года в год, вот на протяжении последних лет, по крайней мере, количество прививаемых возрастает и в прошлом, ну, перед этим сезоном, да, то есть в октябре, в ноябре процент охвата и по стране, и по Ставропольскому краю составил около 50. То есть там порядка 47-48%. Но этого недостаточно для того, чтобы прекратить циркуляцию вируса, от которого прививаются, да? Но этого достаточно, чтобы защитить, по крайней мере, половина почти населения, ну, защищены от гриппа.
А есть ли показатели? Вот, то есть мы сейчас говорим, что всего 2% осталось до эпид-порога, да? Из года в год вот сейчас больше людей стали прививаться. Есть ли какие-то показатели, что и болеют тогда меньше? Но мы, по-моему, говорим, что болеют примерно так же людей, столько же. По статистике.
Ну, понимаете, заболеваемость ОРВИ и гриппом – вещь не такая простая. Это явление довольно сложное. Да? Надо понимать, что в этой общей заболеваемости грипп составляет только, ну, не такой уж и большой процент, да, заболевших. Вот. И надо понимать, что прививка от гриппа не защищает от других респираторных инфекций. Они продолжают распространяться, как и прививка на них не влияет. Вот.
То есть, повторюсь, да, защититься, привиться от ОРВИ нельзя? То есть прививки от ОРВИ нет?
Нет, прививки от ОРВИ нет, потому что ОРВИ – понятие такое собирательное, там довольно много возбудителей, то есть разных вирусов, и вакцин против них, ну, пока не существует.
Прививочная кампания завершилась в декабре. Какие итоги, какие результаты, расскажите?
Ну вот, собственно, основной результат я назвал, да, охват прививками, это как бы основной из показателей, охват прививками 47%, да, то есть около 50, около половины населения в этом году было привито, в прошлом году. Вот, и еще, вы знаете, о результативности, об эффективности прививок ну, наверное, не напрямую, но все же можно судить уже по, вот, по текущей ситуации, да? Например, что мы имеем? На начало этой недели по краю мы имеем 755 случаев лабораторно подтвержденного гриппа.
Угу.
Вот, и из этих 755 случаев только 9 человек были привиты. Только 9.
Угу.
То есть, понимаете, подавляющее большинство заболевших гриппом, то есть там, где этот грипп доказан, это не ОРВИ, это именно грипп, да, они не привиты. То есть болеют гриппом непривитые.
Ой, хорошо, что вы затронули эту тему, что грипп можно выявить только по анализу крови, правильно мы понимаем?
Ну, не совсем правильно. Правильно в том, что по анализу, по лабораторному, но скорее не крови. Для обследования забирается мазочек, мазок из ротоглотки и из носовой полости.
Угу. То есть кровь, да, не обязательно сдавать?
Кровь не обязательно сдавать. Кровь может сдаваться в каких-то определенных случаях, но это уже делается по назначению врача, там, где есть для этого основания, показания.
Угу. Может, какие-то осложнения, да, уже пошли?
Да, осложнения, тяжелое течение, когда нужно... Ну, угу. Это делается уже в каких-то конкретных, отдельных случаях и не так уж часто.
Угу. А какие еще есть способы обезопасить себя? Возможно, какие-то вот сейчас мы видим эфирные масла продают, да, которые там разгоняют микробов вокруг нас, и их нужно вот носить там в кулончике, например. Или какие-то мази, спреи.
Ну, мне трудно комментировать очень, очень неконкретно, да, когда, ну, в общем-то, не очень понятно, о чем идет речь, да? Безусловно, существуют там меры общие, да, общеукрепляющие.
Угу.
То есть нужно поднимать уровень
иммунитета,
угу, да, не специфического, да, это вас в какой-то степени, может быть, предохранит от заболевания гриппом, да. Вот, ну, эти меры, так называемые народные, они общеизвестны, и, наверное, говорить об этом, ну, не очень интересно.
То есть каждый пользуется, получается, тем, что там известно в его семье, например. Там, например, там какое-то народное средство, там, водичку покрошить чесночок и поставить у себя на столе на работе, к примеру.
И чай с лимоном запить.
Но вряд ли это спасет водичку с чесночком, вот, ну, это все методы такие, не очень надежные.
Угу. Больше успокоения, да, себя, что
да,
я,
видимо,
о себе,
да,
позаботился. Понятно.
Пить витамины помогает?
Да, витамины помогают.
Угу.
То есть мы бодрим свой организм, да, как особенно, бы насыщаем его?
Да, особенно витамин С в таких случаях показан, да.
Mm-hmm. Обязательно, ну, покупать дороже, да, витамины? Либо можно брать их из фруктов, овощей, из лимона. Побольше лимончика кушать вечерами и по утрам с чайком.
Вы знаете, всякие витамины хороши, но наиболее хороши витамины из натуральных продуктов.
Mm-hmm.
Но здесь мы усиленно налегаем именно на те, которые содержат витамин С. Все оранжевые, да, цитрусовые, киви и все такое прочее.
И желательно, чтобы они были сезонными, да?
Ну, да, есть такие общие рекомендации. Тоже общеизвестные. Ничего нового не говорю.
Мы продолжим буквально через несколько минут. У нас сейчас музыкальная будет пауза. Николай Леонидович Пелих. Сегодня у нас в гостях главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения края.
Маяк. Прости меня.
куда торопишься, куда спешишь, тебя прожить еще полдела лишь, себя в тебе бы понять, принять. Жизнь моя, не мчись, молю, мне тяжело дышать в пыли твоей. И с черной руганью, с простой молитвою, жизнь моя, тебя люблю, жизнь моя, тебя люблю.
Синяя примета, вот если чешется ладонь, возможно, на ней формируется линия любви.
Радио Маяк. Открой свое сердце.
Это «Не скучный вечер». Мы продолжаем. Таисия Золотарева.
Анна Филатова. В гостях у нас сегодня Николай Леонидович Пелих, главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения края. Говорим про болезни, про ОРВИ, про грипп. Еще раз здравствуйте. Мы говорили
добрый
о том, что народные средства все-таки помогают, но о них не будем, да, говорить вот так.
Да, они не очень надежны, да?
Ну, доказательной базы нет, поэтому, как бы чему доверяете, да, тут можете полечиться.
Да, знаете,
полечиться.
Здесь, наверное, все очень просто. Если бы были какие-то абсолютно надежные народные средства, то о них бы знали тоже уже все, и только они бы и остались, только ими бы и пользовались, да, но этого, к сожалению, не происходит. Здесь, наверное, вот еще что, о чем нужно упомянуть. Существует такой вот в отношении респираторных инфекций вообще, да, то есть инфекции, которые распространяются воздушно-капельным путем, существует такое понятие, как респираторный этикет.
Угу.
Да, то есть вот вы уже говорили о том, что делать там в транспорте, если кто-то чихнул. Там уже делать нечего. Лучше чихающий бы чихал не на окружающих людей, да, а как-то закрывался. Так вот, ну, например, можно обратить внимание там на такие очень простые вещи, что, например, правильно чихать не в ладошку, как это чаще всего делают, да, или там даже не в платочек. Этот платочек потом кладут в карман, и там культивируется вся микрофлора, которая была в носу, да?
В одноразовый платочек, и потом его выбросить, вот так вот можно.
Да, ну, в троллейбусе, например, его некуда выбросить, да? Так вот, а, например, чихать лучше вот так.
В локоть,
это правильно, и ваши руки остаются чистыми, да, и, в общем, это надежнее, это правильно. Вот, ну, вот такие мелочи как бы существуют, на них стоит обращать внимание.
Чаще мыть руки,
да,
помогает.
Да, вот на это тоже надо обратить внимание, что грипп и ОРВИ распространяются не только воздушно-капельным путем. Воздушно-капельным они распространяются легче, это понятно, летучие инфекции, да? Но они также передаются и через руки, например, через предметы, да, загрязненные, контаминированные вот, возбудителем. Вот, об этом тоже нужно помнить, поэтому нужно мыть руки.
Опять тот же транспорт. Кто-то чихнул в ладошку, потом этой рукой, да, взялся за поручень, ты зашел на следующей остановке, взялся, и все, поехала система.
И потом некоторые вещи вот как бы происходят незаметно. Знаете, есть, например, такие наблюдения, которые показывают, что в среднем там человек касается руками, незаметно для себя, касается руками своего лица примерно 17 раз в час.
Ага.
Ого.
Вот. Понимаете, никто...
Это еще если мы не нервничаем, наверное. Когда нервничаем, так вообще, там почесываемся периодически.
Да, вот есть такой ориентир. Так что, видите, руки имеют значение, чистые они или не очень.
И, наверное, стоит завести себе такую хорошую привычку носить в сумочке антисептик.
Да, это хорошая привычка, правильная.
Угу. Помогает.
Да, да, спиртовый антисептик всегда. Не лишний иметь.
Угу. А еще
с собой.
Мы недавно задумались, что телефон – это действительно такой разносчик наверняка инфекции, потому что он с нами повсюду.
Да, вы...
Абсолютно, и на нем может быть, наверное, все что угодно.
Абсолютно вы правы, и могу подтвердить, что и по этому поводу есть исследования, исследования не английских ученых, я говорю об исследованиях более надежных. Так вот, есть исследования, которые показывают, что ну, в таком, в обычном, в среднем, что ли, каком-то случае поверхность нашего телефона сотового, да, загрязнена больше, чем кнопка унитаза.
Ого!
Да. Вот,
ничего
просто
себе.
Об этом ну, обычно не думают, да?
Ну,
так
да.
Так что телефончик свой тоже
протирать.
Полезно иногда протирать.
Ну,
да.
Мне кажется, вот сейчас появились смартфоны, да, сенсорные экраны, на них меньше микробов.
А почему ты так думаешь?
Мне кажется, потому что на кнопочных, они туда западали, под кнопочки микробы залезали, и поэтому оттуда их хотя бы было сложно вытащить, продезинфицировать сложнее. А сейчас просто протёр спиртовой салфеткой, и все.
Таких исследований, наверное, пока еще.
То есть переносной домик раньше был для вирусов, да, а теперь нет.
Я думаю, что прилипает микрофлора хорошо и на сенсорные экранчики.
Чем протирать, дезинфицировать? Теми же антисептиками, салфетками,
спиртовыми? Спиртовыми салфетками, если производитель телефона не возражает.
Но мы не будем ему говорить.
Ну да.
Просто главное, чтобы телефон не испортился тоже, а то будет обидно. А чем, вот еще такая тема, да, муссируется тоже в интернете, а чем отличается грипп от ОРВИ? Есть ли вообще отличие? Тоже прочитала, вот, готовясь к эфиру, прям пост такой в соцсетях, что, допустим, если ты чихаешь, то это ОРВИ, не чихаешь, это грипп. Если у тебя глаза красные, то это грипп. Если белые остаются, да, то это все-таки ОРВИ. Но мне кажется, если ты заболел, то глаза красные в любом случае, если насморк. Поэтому это, наверное, какие-то домыслы все-таки.
Ну, в общем-то, да. Мы же говорим о... или хотим поговорить об отличии, о распознавании там гриппа от других ОРВИ, ну, на таком, на бытовом уровне, да?
Да.
Так вот, на бытовом уровне отличить по клиническим проявлениям грипп от ОРВИ в массе своей очень сложно. Очень сложно. Нет патогномоничных признаков гриппа, ну или почти нет. Специалисты, инфекционисты отличают, да, и клинически ставят диагноз гриппа, и это правильно. Но это инфекционисты, а не специалисты. Они специалисты.
Угу. Они вот. Сталкиваются с этим каждый день. Да.
Они лучше всех знают эти признаки. Да, вот они могут отличить клинически. А так вот в быту простой человек вряд ли отличит.
Да, посмотрел на себя в зеркало и решил,
конечно.
Ой, у меня вот...
Поэтому, да, самое надежное средство подтверждения диагноза грипп – это все-таки лабораторное обследование.
То есть пойти и сдать анализ обязательно.
Да, если такой вопрос возникает, то нужно обращаться к врачу. А врач уже дальше определит, что с вами делать.
Угу. Ну и как начинается сезон простудный, мы, естественно, видим рекламу, засилье рекламы, что нам выпить. Выпил раз, и все прошло, как рукой сняло, да, то есть там выпил волшебную таблетку, и полегчало сразу, ты побежал на работу веселый. Что, вот как не попасться на такие уловки? Потому что, ну, не бывает все-таки, наверное, волшебных таблеток.
К сожалению, не бывает, хотя все их хотят, да?
Угу.
Волшебных таблеток. К рекламе, конечно, к рекламе различных противогриппозных средств нужно относиться довольно, ну, осторожно, да? Потому что у рекламщиков у них свои интересы. Ну, не будем об этом. Осторожно, не нужно поддаваться рекламе. Вот, правильное противогриппозное или там какой-либо еще лечебный препарат может назначить только врач. Причем врач не при какой-то там заочной консультации, а при при непосредственном контакте с больным, да?
Угу.
То есть для этого нужно прийти на прием к врачу, чтобы он вас увидел, обследовал так, как он считает нужным, доктор, и тогда он вам назначит адекватное лечение.
И, как мы уже сказали, сдать анализы, да, чтобы лечение действительно было адекватным.
Да, это тоже решит врач. Не в каждом случае нужно сдавать анализы. Не в каждом. Вот если врач назначит, значит, нужно сдавать. Если посчитает ненужным это обследование, ну, значит, нет.
По поводу рекламы, тут, да, и по телевидению постоянно крутят рекламы лекарств, и в интернете какую бы ты страницу ни открыл, особенно если последний раз забивал в поисковике, да, искал какую-то ту или иную таблетку, высвечиваются эти же лекарства. Как вы считаете, нужно ли отменить? Вот мне кажется, допустим, что вообще нужно запретить рекламировать таблетки, абсолютно любые, даже биологически активные добавки.
Ну, если вы хотите знать моё...
Конечно, хочу.
Мнение, то да, реклама лечебных препаратов вредна.
Ага, она, мне кажется, порождает вот самолечение как раз-таки.
Конечно.
А самолечение, как мы знаем, бывает очень и очень опасно, приводит к тяжелейшим последствиям, особенно и у детей, и у пожилых людей. Вот мы говорили, да, эти две возрастные категории, маленькие дети и пожилые люди, у них последствия могут быть самые тяжелые.
Конечно, особенно, да, особенно в отношении детей и пожилых людей.
Mm-hmm.
Да и не только. Есть много других групп риска, да, которым нужно очень осторожно
со слабленным иммунитетом, да.
Да, да, назначать лечение и контролировать последствия или эффект от этого лечения.
Но в любом случае дети же не сами себе назначают или дают.
Это уже вопрос к родителям, да.
Это уже вопрос к родителям. Родителей нужно просвещать и говорить о том, что не лечите своих детей сами.
Конечно, самолечение вредно. Вот, и несмотря на то, что в последние времена реклама стала такой активной, да, в отношении различных лекарственных препаратов, самолечение не стало менее вредным и рискованным.
Угу. Вот по моим наблюдениям, сейчас всегда практически назначаются противовирусные препараты и детям, и взрослым. Это сейчас вот такое веяние как бы нашей современности, что это необходимо действительно?
Еще раз. Лечение противовирусное или какое-либо другое должен назначать доктор, врач.
То есть индивидуально.
Все остальные, да, все остальные случаи я комментировать просто не могу.
У нас остается несколько минут. Николай Леонидович, какие вот сейчас какие разновидности гриппа, да, сейчас циркулируют в нашем крае? Их много?
Не так уж и много. В основном, если сказать просто, да, то в основном два типа вируса гриппа циркулируют: грипп А и грипп Б. В свою очередь, грипп А подразделяется там еще на несколько подтипов, да. Так в этом году, особенности эпидсезона этого года, очень активно циркулирует грипп Б.
Он опаснее?
Да нет, пожалуй, так, наверное, говорить не нужно. Нет, не опаснее. Угу. Просто это грипп Б. И, пожалуй, что и все. Вот он выделяется в большинстве случаев. Ну, порядка 70% подтвержденных случаев гриппа вот на сегодняшний день в этом эпидсезоне вызваны гриппом Б.
Угу. А вирусом гриппа чем отличаются Б. Виды А от Б?
Ну,
то
я
есть,
думаю,
может, внешними симптомами отличаются?
Нет, не отличаются.
Лечение...
Эти отличия, они связаны со строением вируса, и для заболевшего, пожалуй...
Никаких отличий нет.
Да, никаких отличий нет. Есть определенные, раз в несколько лет, да, появляются так называемые пандемичные штаммы, новые штаммы, да? То есть это мутанты среди вирусов гриппа. И вот эти новые вирусы или разновидности вирусов, они и вызывают такие глобальные эпидемии, которые называются пандемией.
Да.
Вот эти штаммы, они опасны. Обычно они происходят от вирусов гриппа А.
Да, вирусы не дремлют, в общем, и нам надо быть начеку, потому что они тоже мутируют, меняются, видоизменяются. И ученые, конечно, всей планеты над этим работают, чтобы изобретать все новые и новые препараты, как с этим бороться.
Ну и, конечно, конечно, нужно предохранять себя до того, как ты заболел. Профилактика, профилактика, еще раз профилактика.
Вот начнется весна, Таисия, и закаляться. Ну, такая, я имею в виду, настоящая, понимаешь? Устойчивая весна к перепадам. Наше время подошло к концу, пролетело незаметно практически. Таисия Золотарева сегодня с вами была.
Анна Филатова, Николай Леонидович Пелих, главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения края. Спасибо большое, что нас просветили. Теперь будем знать.
Мы пожалуйста желаем всем не болеть и пользоваться специальным этикетом, специальным, да?
Который... Респираторным.
Респираторным этикетом, пожалуйста.
Чихать в локоть.
Заботьтесь о себе и об окружающих людях тоже, пожалуйста, не забывайте. До встречи. Встреча завтра в 20:05.
До свидания.
Нескучный вечер.
Весна.
Реклама. В городе цветов акция. 11 тюльпанов всего от 399 рублей. Звоните 8-988-1111-242.
Акция действует с 28 февраля по 9 марта 2020 года.